ложилась в кровать и ждала. Ей так нравилось. А ему так нравилось. К счастью, от гранд-отеля до городского совета, где его ждет председатель, быстрым шагом идти всего 3 минуты. Двери лифта открылись. Микаэль вошел внутрь и нажал на кнопку с цифрой 1. Лифт поехал и почти тут же остановился. Двери открылись. «Гутен таг», немецкие туристы, пожилая пара, старый фотоаппарат в коричневом кожаном футляре. Микаэль почувствовал, что улыбается и вообще пребывает в отличном настроении. Он подвинулся, и Сабелла оказалась права, ему действительно стало лучше после смерти пациента. Он ощутил, как с длинных волос на затылке упала на шею капля воды, как она покатилась вниз и намочила воротник рубашки. Улла сказала, что для новой должности ему не мешает подстричься покороче, но зачем? Разве тот факт, что он молодо выглядит, не подчеркивает лишний раз главное? То, что он, Микаэль Бельман, самый молодой в истории Осло начальник полиции. Пара с беспокойством смотрела на кнопки лифта. Их волновала старая проблема. Цифра 1 означает этаж, расположенный на одном уровне с улицей, или этаж над ним, как принято здесь, у них, в Норвегии. «Это первый этаж», — сказал Микаэль и нажал на кнопку закрытия дверей. «Спасибо», — пробормотала женщина. Мужчина закрыл глаза и стал шумно вдыхать и выдыхать воздух, как в подводной лодке, — подумал Микаэль. Они в тишине погружались в недра здания. Когда двери открылись и они вышли в холл, по ногам Микаэля пробежала дрожь. Это завибрировал телефон, который в лифте находился вне сети. Он достал аппарат и увидел, что пропустил звонок от Исабеллы. Он уже собрался перезвонить ей, как вдруг его снова сотрясла дрожь. Он получил смс-ку. «Поздоровалась с твоей женой в холле отеля». Микаэль резко остановился и огляделся. Слишком поздно. Прямо перед ним в кресле сидела Улла. Она была красива. Она выглядела более ухоженной, чем обычно. Красавица, застывшая в кресле. «Привет, дорогая!» — выпалил он и сам заметил, как фальшиво прозвучали его слова. И прочитал по ее лицу, как фальшиво они прозвучали. В ее взгляде, прикованном к нему, еще были различимы следы замешательства, которое вот-вот сменится чем-то другим. Мозг Микаэля Бельмана работал на полную мощность. Собирал и обрабатывал информацию, искал связи, делал выводы. Он знал, что ему нелегко будет объяснить, почему у него влажные волосы, и что она видела Исабеллу, что ее мозг, совсем как его собственный, молниеносно обрабатывает информацию, потому что человеческий мозг так устроен. Он неумолимо логичен, когда маленькие кусочки информации внезапно складываются в одну общую картину. И он увидел, как нечто иное пришло на смену замешательству. Знание. Улла опустила глаза, так что, когда он подошел и встал перед ней, ее взгляд уперся ему в живот. Микаэль едва узнал ее голос, когда она прошептала: «Ты получил ее смс-ку слишком поздно». Катрина повернула ключ в замке и потянула дверь, но та не открылась. Гуннар Хаген подошел и рванул ее. Влажный жар и запах затхлости ударили в нос 5 людям, стоявшим у двери. «Здесь», — сказал Гуннар Хаген, — «мы ничего не трогали с момента последнего использования». Катрина вошла первой и нажала выключатель.
«Добро пожаловать в региональное управление Бергена в Осло», — смущенно произнесла она.
Беата Лен переступила через порог.
— Значит, мы будем прятаться здесь?
Холодный голубой свет люминесцентной лампы освещал квадратную бетонную комнату с серо-синим линолеумом на полу и голыми стенами. В комнате без окон стояли 3 стола со стульями. На каждом из столов находился компьютер. На одном из столов были также кофеварка с подпаренными и канистра воды.
«У нас будет кабинет в подвале полицейского управления», —
с недоверием произнес Столеевна. «Формально вы находитесь на территории следственного изолятора Осло», — сказал Гуннар Хаген. «Этот подземный ход проходит под парком. Если подняться по железной лестнице за дверью, вы окажетесь в приемнике изолятора». В ответ прозвучали первые звуки рапсодии в стиле блюз Гершвина. Хаген вынул телефон. Катрина заглянула ему через плечо и увидела, что на дисплее высветилось имя Антона Миттета. Хаген нажал клавишу «Отклонить» и убрал телефон в карман.
«Сейчас у нас будет собрание следственной группы, поэтому бросаю вас одних», — сказал он.
После ухода Хагена четверо оставшихся некоторое время стояли и смотрели друг на друга.
«Жарковато здесь», — заговорила Катрина, расстегивая пальто. «Но батарей не видно».
«Да просто за стенкой находятся котлы центрального отопления всей тюряги», — рассмеялся Бьёрнхольм, вешая замшевую куртку на спинку стула. «Мы называли этот кабинет котельной».
«Ты бывал здесь раньше?»
— Эвана ослабил бабочку.
«Конечно. Тогда наша группа была еще меньше», — он кивнул на столы. «Трое нас было, как видите. И все равно раскрыли дело, а как же. Но тогда шефом был Харри».
Он посмотрел на Катрину. «В смысле, я не хотел...»
«Все нормально, Бьёрн», — ответила Катрина. «Я не Харри. И я здесь не шеф. Хорошо, если формально вы будете отчитываться мне, чтобы у Хагена были развязаны руки. Но мне и себя-то организовать непросто. Начальник у нас Беата. У нее и стаж хороший, и опыт руководства имеется».
Остальные посмотрели на Беату, та пожала плечами.
«Если все этого хотят, я могу осуществлять руководство в той степени, в которой это будет необходимо». «Это будет необходимо», — сказала Катрина.
Эвна и Бьёрн кивнули.
«Хорошо», — произнесла Беата. «Давайте начнем. Мобильные у нас работают, интернет есть, у нас имеются кофейные чашки».
Она подняла белую кружку, стоявшую за кофеваркой, и прочитала надпись тушью.
«Хэнк Уильямс?»
«Это моя», — откликнулся Бьёрн.
Она подняла следующую.
«Джон Фанте?»
«Это Харри».
«Ладно, тогда распределим задание», — сказала Беата, опуская кружку. «Катрина?» «Я слежу за интернетом. По-прежнему нет никаких признаков существования ни Валентина Ярцена, ни Юдаса Юхансена. Для того, чтобы скрыться от электронного ока, надо проявить немало смекалки. Это подтверждает версию, из тюрьмы бежал не Юдас Юхансен. Он знает, что его поимка не станет первоочередной задачей полиции и вряд ли стал бы ограничивать свою свободу, полностью уйдя в подполье только ради того, чтобы не досиживать 2 месяца своего срока. Валентину, конечно, есть что терять. Но в любом случае, если один из них жив, и если он произведет малейшее колебание в информационном поле, я его засеку». «Хорошо. Бьёрн?»
«Я штудирую отчеты обо всех делах, в которых были замешаны Валентин и Юдас. Ищу связи с Тривоном или Маридарином. Люди, всплывающие в нескольких делах, технические улики, которые мы оставили без внимания. Я начал составлять список тех, кто их знавал и может помочь нам в поисках. Те, с кем я успел перекинуться парой слов, охотно говорят о Юдасе Юхансене, а вот о Валентине Ярцене...»
«Они боятся?»
Бьёрн кивнул в ответ.
«Столя?»
«Я тоже просматриваю дела Валентина и Юдаса, но для того, чтобы составить психологические портреты каждого из них. Я также изложу свое мнение о том, может ли каждый из них быть серийным убийцей».
В комнате мгновенно стало тихо. Впервые этот термин был произнесен вслух.
«В данном контексте серийный убийца — это всего лишь технический, механический термин, а не диагноз», — поспешил добавить Столеоне. «Это определение лица, которое убило более одного человека и, вероятно, может убить еще. Хорошо?»
«Хорошо», — сказала Беата. «Я же просмотрю фотографии и записи всех камер наблюдения из районов поблизости от места совершения преступлений, с бензоколонок, из круглосуточных магазинов, с фиксаторов скоростного режима. Я уже посмотрела ряд записей по убийствам полицейских, но еще не все. А потом все то же самое по старым преступлениям».
«Работы хватает»,
— произнесла Катрина. «Работы хватает»,
— повторила Беата. 4 человека стояли и смотрели друг на друга. Беата подняла кружку с надписью «Джон Фанте» и убрала ее обратно за кофеварку.